Я, честно говоря, хотел бы сконцентрировать внимание на том, что видно и чувствуется отсюда, из наших краев здесь. Кишинев еще век назад, это был край, где половина этого края просто была еврейским. Просто половина. Половина города Кишинева. Здесь были города, в которых еврейское население составляло 99,98%. Вы можете себе такое представить. То есть 99-98% каким-нибудь фалешты, каким-нибудь теленешты, где жили буквально только евреи. Это все, конечно, прошлое. А сегодня мы имеем здесь то, что имеем, что имеет большая часть русскоязычных стран, которые... Сколько-то евреев осталось. Каждый праздник – это такая история, знаете, обзвонить людей, их собрать. Ты не знаешь, сколько их будет, но ты понимаешь, что если ты не позвонишь, вероятность, что человек будет, она очень маленькая. Шаббат. Ты звонишь 150, приходит, может быть, 50, а может, меньше. Другие праздники – еще что-то. Песах. Пасхальный седер. Ты звонишь 20, придут 150. Всегда. Проверено. Центральный наш седер, который мы проводили в центре общины, в нем было 100-130 участников, и записалось среди них меньше 40. Но я заранее, я знал, как бы, что нужно иметь куда больше мест. Почему так? Маца. Люди, которые ни про что вообще никак, ни грамму не задумываются весь год. На вопросы, может, на шаббат, может, в синагогу, может, на урок, может, просто как дела, чашечкой кофе. Нет, очень занятые, работа, все что угодно. Песах, маца, можно мацу, можно мацу. И это очень интересно. Это же не прихоть, можно мацу, это не печеньки, которые мы кушаем раз в год. В этом для людей есть колоссальная важность. И в ночи пасхального седра есть колоссальная важность. Это даже словами не описать, когда ты это наблюдаешь, что есть людей, на которых ты весь год пытаешься стучаться. Ты весь год пытаешься звониться, выцепить хоть на вот секунду. Это целая операция, это почти невозможно. В Песах они все приходят сами. Они чувствуют эту важность из своей глубины души. И на вопрос, а можно мацу? Они не готовы слышать? Нет. Мата должна быть, ее нужно найти. Кстати, в этом плане фантастические люди из Днепропетровска. Я просто их переосмыслил за это время. Все, как бы, что бы ни было за окном, маца будет испечена. Знаете, в Днепропетровске есть, или в Днепре, как это называется, есть мацепекарня, и они там делают хорошую, качественную ручную мацу, которая используется в большей части наших стран. И маца по расписанию, то есть, там, я не знаю, около 100 килограммов этой мацы по расписанию. Пришло к нам чудо. Я прямо переосмыслил. Но, ключевому моменту, то есть вы представляете это? Куча людей, огромное количество людей, для которых все что угодно, тфилин, не знаю. Песах, маца, вы понимаете, что Песах маца – это последняя тростинка. Последняя тростинка, которая держит, которая соединяет вообще их с еврейской традицией. Это вот маца, и это ночь пасхального седера. То есть, и каждый раз, когда я веду седер, я понимаю, что передо мной не просто люди, которые завтра скажут, что мне сказал. Нет, это люди, которых я не увижу год. Большую часть из них я не увижу весь год до следующего пасхального седера. Это про ту значимость. И, кстати, вот именно отсюда я понимаю, что есть колоссальная ценность поддержать спонсорством общины, которая собирает деньги на мацу. Потому что эта маца – это последнее звено связи этих самых евреев, вероятно, с еврейским народом. Это, вероятно, последнее звено связи маца. Разбавлю юмором позапрошлого года, чтобы не было так, была странная ситуация. Месяца два до Песаха мне кто-то 3-4 раза звонит, я перезваниваю, здравствуйте, мне звонили, спрашивает, а кто это, я, много звонков было. Я говорю, это раввин, может, у вас синагога, может, туда вы звонили. Он такой, да, да, скажите, пожалуйста, а маца приехала? Маца приехала? Я говорю, до Песха 2 месяца. Подождите, зачем вам маца? Он такой, нет, мне сейчас нужно. Я говорю, до Песха 2 месяца. Вам не нужно сейчас. Вам не нужно сейчас. Говорит, нужно? Зачем вам нужно? Говорит, я пастор евангельской церкви, мне на нее причастие делаем. Странная ситуация. Ну, я ему показал магазин, где продается маца, правда, не кошерная на Песах. Такое есть. То есть она кошерная, но не кошерная на Песах. Я его спрашиваю, скажите, а вам наша маца кошерна? Он так, кошерна. Я говорю, ну, если так, то в таком-то магазине вы найдете. Но ситуация интересная. Это про то, что даже когда бывает, эта маца идет не в те руки, даже если так, сама вероятность того, что она попадет тому самому, для которого она последнее звено цепочки связи с иудаизмом, это ого. Вот представьте, какая еще заповедь настолько ассоциируется и важна, как маца и пасхальный. Вот действительно, я поражаюсь этому. На Йом-Кипур не приходит столько людей, как приходит на пасхальный седер. На Йом-Кипур после тяжелого, реально тяжелого обзвона и работы с людьми приближается к 85% того, что приходит само. Это про важность, это про то, что вероятно, ну невероятно, это вроде как наш самый, я все время говорю, трудно определить, да, самый важный праздник, не самый важный праздник. Каждый праздник, он важный по своей определенной причине. Но вот в Песахе чувствуется вот такая вот прямая особенность, уникальность. Да. Я все время люблю по прошествии праздника Песаха, когда уже все подосмысленно, озвучивать и какие-то моменты, чтобы прожив их только что, озвучить их, и, быть может, гляди, и до следующего года доживет, сохранится. Кто знает, да? Да. Песах, он, смотрите, он же странный. Он педантичный кошмар. Крошка туда, крошка сюда. Капля квасного запрещает море. Все знают эту традицию того, что если каплика квасного попала в огромное количество чего-либо, чего бы то ни было, до Песаха она отменяется. Ну, потому что где эта каплика, вы ее видели? Я тоже ничего не видел. А в Песах будто микроскопическая капелька, и она попала в хоть огромную кастрюлю, хоть в море, все море запрещено. Потому что квасное в Песах, даже крошка, даже чуть-чуть не отменяется. Потрясающая педантичность. Я думаю, что это уникальная педантичность к квасному, пасхальная очистка и все остальное, это продолжение этой концепции, что вероятно неспроста, что это последний якорь, последнее звено связывающее, и поэтому вот про него это такая педантичность. То есть, мне кажется, идея, она еще недоумысленная, я предлагаю каждому довести ее до себя, но, возможно, в этом есть связь, что это последнее звено, и это педантичность, быть может, одно благодаря другому. Это как, к примеру, есть люди, которые думают, что носить шляпу и черный пиджак и белую рубашку – это одна из 613 заповедей, данных нам на горе Синай. Это не так, но многие люди так думают. И дальше, вот, когда у нас эта шляпа и этот белая рубашка, и мы думаем, как быть. Мы думаем, это критиковать или это принимать. Я зачастую бываю склонен критиковать, чтобы люди не видели в вещи второстепенные, ценность первостепенная. Но потом следующий шаг, который у меня образуется следующее понимание, что а мы общество социальное. Все-таки от этого пользы куда больше. Куда больше, чем потенциального вреда. Потому что оно связывает, оно объединяет. два разных человека, программист и бухгалтер в стандартном формате, что между ними общего. Так это очередное звено, и соединяющее, объединяющее, и ведущее вместе. Видите, пиджак, шляпу, белую рубашку привязал к Песоху. Потрясающе. Да. Да. Пасхальная года. Мы все ее уже... Ну, вот мы два раза ее прошли. Мы не Израиль, у нас двойной седер. А вы кто как? Кто из Израиля один раз, то вне Израиля также два. 15 пунктов. Это же, представляете, мудрецы решили, что в эту самую ночь соберутся все и будут озвучены те самые 15 пунктов. Они выбирали, наверное, самые главные, наверное, самые точные, наверное, самые педантично подобранные, самые вот ух. Ух. 15, почему 15? Кстати, интересно, чего у нас 15? В контексте пасхальные годы у нас 15 куплетов есть, песенки. Да, ей, ну, которая символизирует нашу бесконечную и постоянную благодарность, которая должна просто поселиться в нашем разуме и нас ни на момент не покидать. Почему? Потому что благодарность Всевышнему, то есть признание Всевышнего, это и есть постоянная вещь, которая должна вместе с нами идти. Это и есть как бы слово «Егуды». Поэтому благодарность – важная вещь. Того, 15 пунктов благодарности. 15 ступеней храма и, соответственно, 15 псалмов из Таилим, которые каждый соответствует за каждой ступени храма, Широмалот, это как отсылка к храму. Кстати, вся пасхальная года, она полностью наполнена отсылками к храму, к законам ритуальным. Почему? Потому что, смотрите так, храма нету, законы ритуальные могут забываться. Пасхальная жертва, вон, зро, только напоминание о пасхальной жертве, нужно якорей разбросать. Кстати, пасхалок, как говорят, да? В контексте Песах это прекрасно. Да? Может, отсюда. Кстати, нужно понять, почему. Интересно. 15. Отсюда разбросанное число 15. И, кстати, что интересно, зачастую вот в разных местах в Торе, в Мишне, мы видим тоже цифру 15. Это тоже, наверное, вопрос для анализа, что особенно 15. Итого, подобрано 15 пунктов пасхальные годы, идентично подобраны. Есть одна вещь, которая меня поражает, удивляет, и как человек, который ведет седер, очень раздражает. Собрались эти 100 с чем-то, 120, 130, 140 людей. Они уселись наконец-то. Кадеш, урхат. Теперь они идут мыть руки. Потом карпас, яхат. Магид, рахцо. Они опять идут мыть руки. Только уже перед мацой. Дважды омывают руки. Но омывают, ладно. Может, так нужно. Но два пункта, два названия пункта. Кадеш, урхат, карпас, яхат. Дважды два пункта омывания. Зачем? Почему? Как ведущему седера, это страшно неудобно, пока они два раза вытернутся. Но, а почему, мудрецы, два окунания? Вот вы тоже, наверное, спрашивали себя. Зачем дважды есть окунание? Мудрецы не могли найти ничего другого более, не знаю. Или пусть было бы 14 пунктов, не знаю. Что мало чего выделить. Я видел потрясающий комментарий. Цепочка действий, приведшая евреев к египетскому рабству, началась с окунания. И закончилась, точнее не закончилась, началась другая цепочка, выводящая из рабства, с другого окунания. Два окунания, только не вода, а в кровь. Цепочка окунания, приведшая евреев в Египет, началась с того, что братья взяли рубашку Иосифа, кнули ее в кровь, принесли папе и сказали: папа, Иосиф, все. Иосиф, совсем. С этого окунания запустилась цепочка действий, приведшая еврейский народ в Египет. Чем завершилась? Другим окунанием, когда при 10-й казни, окуная Агудат Эзов, эту связку зелени, кровь пасхальной жертвы, помечая ей свой дом, при 10-й казни, вот с этого окунания начался исход, началась цепочка действий, уже исход. Я как отсылка к этим двум вещам, мудрецы, вероятно, это как вариант ответа, привели оба этих окунания сюда, в цепочку пасхальной Агады. Это потрясающе. Без этого комментария мне было очень неконгруентно и непонятно. Два окунания. Разве ничего нельзя было поделать? В чем смысл? Кстати, опять же, мы говорили про храм, про разные якоря, разбросанные, напоминающие нам про храм, его важность, его роль. С этого же как бы начинается сам пункт пасхальные годы. Кадеш, урхат, карпас. Первый пункт кадеш, кидуш, освящение дня. Потом урхат, правление рук и карпас. Эти два пункта, они идут вместе. Самое понятное и, кстати, потрясающе сочное и символичное объяснение, для чего эти два пункта, они в том, что собрались все, папа берет, сначала всех гонит там эти руки, потом берет соленую воду, берет овощ, окунает туда и ест. А там отца на столе, все-таки с папой все в порядке. Что папа сейчас делает? Почему он это ест? Почему он это ест? Почему перед хлебом? Да, это же как бы, да, тут наши бабушки, которые сначала хлеб, да, и все такое, как бы, да. То есть почему? И конгруентное, и понятное, и привычное всем объяснение, оно в том, чтобы, ну, привлечь внимание детей, чтобы они удивились, они спросили, что происходит. И это опять же, кстати, к предыдущему сказанному, да, про колоссальную важность, про последний якорь, про вот тех самых детей, которым, может быть, уже за 80, но эти вот отдельные элементы, они должны их притянуть, вернуть, дать им еще один шанс. Вернуться к этой цепочке традиции. Ух! Ух! Кроме этого, так хорошо. А окунание при чем? И более того, а омовение рук перед этим зачем? О, а это отсылка к храму. Ведь во время храма функционировали законы ритуальной чистоты и нечистоты. С потери храма эти законы стали неактуальны. И они стали забываться. Так чтобы мы вообще хоть что-то про это помнили, потому что в реальности мы очень далеки от этих пониманий, ну прям очень далеки. Мудрецы в пасхальный седер, в самую важную, можно сказать, ночь в году, вставили этот момент. Ведь, как это работает? Например, у меня есть большое, вкусное, сочное яблоко. Я его с дерева сорвал. Если по этому яблоку пробежала мышка и умерла на этом яблоке, а потом скатилась вниз. Если это яблоко, но было сухим, то тогда это яблоко не принимает ритуальную нечистоту этой мышки. И его можно даже коину угостить. Для него это будет нормально. Но если это яблоко было мокрым, то тогда оно с этого момента оно уже принимает ритуальную нечистоту. И тогда уже оно принимает ритуальную нечистоту. В знак этих законов мудрецы постановили, что если человек он ест мокрые фрукты, овощи руками, то он должен перед этим омыть руки. Это, конечно, не защищает от законов нечистоты, но напоминает нам про ту историю. Это вот, да, про причем здесь это вот. Прекрасно. Два. Следующий пункт. Еврейская традиция древняя. Очень древняя. Ну прямо ого-го, какая древняя. Теперь. В этой древней-древней традиции у нас вот есть песенка Маништана. И это странно. То есть она милая, Маништана. Чем отличается эта ночь от всех других ночей? Миколь халилойс, миколь халилойс. И в этой песне ребенок должен спросить: папа, почему мы наклоняемся, почему только маца, а не хлеб, почему обычно разная зелень, сегодня только горькая зелень. Но до этих пунктов мы же еще не дошли. Их еще не было в цикле Агады. Их еще не было. Мы только начинаем. Что он спрашивает? Так исторически, Маништана, она была в конце. В конце. Но потом она как-то вот метаморфозами перешла и стала в начало. Как вот заглавие. Стало в начало отсылки вопросов ко всему, настолько, что, вероятно, почти любой еврейский ребенок, он знает, что это такое. Дальше. Есть интересная вещь, которую я постоянно это говорю, потому что я считаю, что это вообще самое важное, что может быть в любой цепочке традиций. Определение, что есть главное, что есть не главное. Этой истории могло не быть. Я не буду ручаться за это. Но это не главное, это символично. Из-за особенной педантичности, проявляемой к Песоху, из-за особенной педантичности, проявляемой к Маце, к всему, есть множество традиций, связанных с Мацой. Когда пекут Мацу, есть вероятность, ну, при старых форматах производства много вековых назад, что на выпеченную мацу может попасть пыль муки невыпеченной мацы. И тогда, если эта маца с пылью падает в любую жидкость, то через 18 минут плюс-минус она станет квасной. А как мы сказали, даже капля квасного не отменяется в Песах. Даже капля квасного не отменяется в Песах. И поэтому есть традиция, что, значит, от еврейского народа не кушает размоченную мацу, на которой упала жидкость в Песах. Это на идише называется гибхокс, или на иврите шруя, то есть маца, которая находилась в жидкости. И вы представляете, да, то есть в этот момент мы понимаем, что мацебра и мацемел, там скнейдлах, мондалах и все остальное, эти истории вот в тех семьях, где эта традиция принята, они работают. В хасидском мире почти полностью наглухо никто не кушает размоченную мацу. То есть кнейдлах не кушает. Представьте историю, что был какой-то хасидский авторитет, адмор, и он своего сына выдал замуж за дочь какого-то раввина, не хасидского течения. И вот прошло время, руководство над хасидским двором перешло к этому сыну. Прошло время, руководство перешло уже к внуку. И теперь, представляете, пасхальный седер, или не седер, просто какой-то тишка, застолье. И там сотни хасидов все сидят ровными строями, смотрят, как рэбэ он, как вот он, что он. И мама рэбэ, которая вот та вот из литовской семьи, которая, да, кушает размоченную мацу, она так стрелочкой идет, так стрелочкой, так целенаправленно пожилая, идет так целенаправленно с этой тарелочкой, несет ему. И там все хасиды, а это же, знаете, хасидские, тише, хасиды столи, рэбэ так, хо, и хасиды, фу, ну как бы вот прямо эту атмосферу пробуйте почувствовать, да. А в хасидском мире такого не бывает, как бы размоченной мацы не бывает. Это как бы, ох, и она так подходит к нему, так подходит, так, и так, и так, и так на тарелку ему так кнейдл. На, сыночек, скушай кнейдл. Хлоп. И рэбэ так. Хоп. И все хасиды такие. Размоченная маца. Это же кошмар. Представляете, сотни хасиды такие. Ровные строя. И рэбэ так смотрит. Этот кнейдл. На мамины руки. На тарелочку. И вот на тарелочку так. Да. И на маму. И все хасиды на него смотрят. Что же рэбэ сделал? И мама стоит. Мол, вкусно, невкусно? Как там кнейдл? И он так смотрит, и хасиды смотрят. И он так, не кушать размоченную мацу в воде — традиция. Уважать маму — закон. Ам. И все хасиды такие. Эта история реальности ничего не должна. Ее могло 30 раз не быть. Это вообще не важно. Но сама идея ответственности и обязанности человека определять главное и второстепенное в своей жизни, вообще во всем, падает только на нем. Только на нем. Кстати, недаром вся история еврейского народа, первая заповедь, данная еврейскому народу, первая заповедь, данная еврейскому народу, заповедь об времени. Заповедь: этот месяц будет для вас главой месяца. И мы такие: Ну, конечно, неплохо, но что нам с этим делать? Как бы, то есть идея отличная, какой-то есть смысл, но к чему это вообще? Еще это в контексте рабства, свобода. Вы не чувствуете себя рабами, как у вас? То есть это даже чуть-чуть диссонанс такой, да, рабы, свободные. Но я как бы и так не жалуюсь. Про что вообще речь? Почему мы говорим входить в свободу? О чем? И почему первая заповедь, данная еврейскому народу, происходит из Египта? Да, заповедь, посвященная времени, этот месяц. Потому что в чем разница между рабом и свободным? Раб, ему говорят, иди туда, сделай то. А потом еще и то. И про это не забудьте, мы говорят. Свободный человек сам хозяин своего времени. И тут он сам хозяин, и он сам за него несет ответственность. Он сам за все это будет отвечать. Это его ответственность, не чужая его. И это разница между раба и свободным человеком. И поэтому в контексте Песоха мы принимаем и понимаем, что нам за все отвечать. И нам за все нести ответственность. И мы ответственны за свое время. Мы несем ответственность за свои ошибки. И поэтому у нас ответственность их минимизировать. Я бывает смотрю вокруг, и я вижу, как люди вокруг. И я сам в том числе чему-то придаю смысл, а потом смотрю и понимаю, что это же вообще не то. Это же вообще не главное, это вообще не про это. Люди, бывает, целую жизнь тратят. Целую жизнь. Море ресурсов. Веря в что-то очень важное для них. Возможность, чтобы они смотрели под другим углом. Быть может, это было бы неважно. Я не знаю, вы представляете, человек потратил полдня, неделю, месяц, а кто-то годы на что-то. В какой-то момент он переосмыслил, он так. Так это же не то. Вот про эту ответственность и говорит нас. Про нашу ответственность, то, чтобы мы правильно делали выбор. Потому что нам дано время, чтобы мы определяли и выделяли, что главное, что не главное. И это потрясающе. Это потрясающе. То есть это возлагает колоссальную, колоссальную ответственность на человека, вот чтобы он, да, нес ответственность за свои действия. И это и есть быть свободным. Нести ответственность за свои действия, это и есть быть свободным. Потому что если без этого, я не понимаю, свободный, раб, как бы, да. То есть я готов понять эту последнюю строчку пасхальные годы. Лишену Абаба Иерушалаим Абнуя в следующем году в отстроенном Иерусалиме. Это я готов, как бы, да, ну, то есть иметь в виду не Иерусалим, а иметь в виду храм и избавление, хорошо, это ненормально. Но раб и свободный, я вот рабом себя не чувствую. А вот в контексте того, чтобы это про ответственность, вот тебе ее нести. Ты вот, как бы, да, и тебе отвечать. В таком контексте мне конгруэнт. И мне кажется, неплохая идея. Мне кажется, это неплохая идея. В этом году я делал пасхальный седер на квадратную мацу шмуру. На меня три четверти присутствующих смотрела с непониманием. Они были уверены, что маца шмура – это круглая маца. Красивая такая, которая богато выглядит. Красивая. А я, ну, квадратная. Это очень интересно. Потому что они привыкли воспринимать, что маца шмура – это про форму, а не про суть. А маца шмура как раз-таки это именно про суть. Что такое маца шмура? Ведь для заповеди пасхального седера необходимо, чтобы это было именно маца шмура. Шмура от слова лишмор, хранить, сохранять, беречь. Беречь мацу от заквашивания. Есть мнение, что даже самая обычная маца, которая кошерна на Песах, она тоже считается шмурой, потому что там же засекали таймер. Смотрели, как там, да, 18 минут прошло, не прошло. И, значит, ее же сторожили. Но по большей части мнений это не проходит. По большей части мнений не принято, чтобы это было маца, сделанное из пшеницы, которая сторожилась, за которой следили с момента помола. То есть ее перемололи. И только после этого, и как бы с момента помола за ней аккуратно следили, чтобы в помещении не было ничего влажного. А еще большая часть мнений говорит, что это с момента, как пшеницу вообще собрали и отбили. Или даже просто собрали. Что вот чем дальше, вот тогда начинали за ней следить. То есть маца шмура – это самая идеальная маца, которая нужна для заповеди. Это не про форму ручная или машинная. Это про суть пшеницы, суть, из чего она сделана. И в этом часто люди путают, потому что они привыкли. То есть в теории, может быть круглая маца ручная, но не шмура. Я не знаю, кому может быть рентабельно такое делать, да, но в теории она может быть. И я как раз использую этот момент для того, чтобы рассказать, да. Если уж мы озвучили тему машинной мацы и тему ручной мацы, на самом деле между одной и другой нету глобального приоритета. Мы, конечно, понимаем, что ручная – это как handmade, ручная. Но даже сегодня, с разной точки зрения, у каждой из них есть свои потенциальные теоретические плюсы и минусы. Поэтому все держится на то, что принято в социуме, в традиции, в обществе, где человек живет. Когда появились первые машины для испечения мацы, самые-самые первые, это были даже просто валики, в которых тесто проходило, оно становилось тонким, и даже не машиной не назовешь вообще, да. К ним, конечно, была критика традиционалистов того, что, быть может, там застряла мука, вы не сможете ее прочистить, она заквасится, все будет квасным, ай-яй-яй. Проблема. Со временем машина стала еще более развитой, много ингредиентов, много деталей. И было вероятно, что, быть может, там реально что-то застревает. И таким образом машинная маца ловила действительно объективную критику. Сегодня машинная маца – это системы, которые себя идеально промывают, идеально очищают, как фармацевтическая. Я когда рассказывал один раз, когда, мне кажется, я первый раз проводил пасхальный седер для большого количества людей, это был раввином города Витебск, я вот эту историю про производство машинной мацы, почему это не очень хорошо, я рассказывал одному человеку, у которого солидное фармацевтическое производство. Он мне говорит: как? Там все идеально в машинном производстве промывается и вымывается. Абсолютно все. И оно все вычищается. Ничего не может остаться. Что это за... И я так нашел, кому рассказывать. Интересно. Да? Но к чему я хочу сказать? Что получается сегодня у машинной мацы. Она в этом плане не есть плюс. Но это же не традиционно. Традиционнее, чтобы это было. Ручная. Но в ручной эмоции есть фактор человеческий, который тоже может как-то угодно сработать. В общем, в плане кошерности ни одна, ни другая не хуже, не лучше, а это элемент того, как принято вот, в вашей общине, в вашем обществе. Кстати, тоже интересно, видите, в вашей общине, в вашем обществе. Иудаизм, он очень социальный. Ты не можешь быть один сам по себе. Такого не бывает. Иудаизм – это не религия. То есть, это религия. Я бы сказал, одиночек, собранных в социум. Потому что все равно для многих элементов нам необходимо сообщество. Это и про образование детей, это и про просто миньян, и про чтение Торы, и про много других элементов, для которых необходимо общество. Необходимо. Для меня это все время такой трудный выбор понятия, это общество или отдельный человек, как эту грань найти. Знаки зодиака, они играют значимую роль в буддизме. Это можно просматривать, можно не просматривать. Знак зодиака, который соответствует месяцу исхода из Египта, это Кале, Овен, да. Овен, я путаю, да, сейчас, Овен, вот. Да, Овен. А Овен — это животное такое стадное, то есть стадом, группой взяли, вышли, да, причем у порта, как бы вот так вот, хоп, да, взяли и вышли, да. То есть это интересно, да, то есть я раньше думал, что знаки зодиака — это во многом не еврейская история. А потом я стал коллекционировать старинные раввинские печати. И я обнаружил, что почти на всех раввинских печатях нужно же какой-то рисунок сделать, просто имя, фамилия некрасиво. Ну, раввинские печати, имеется в виду, раввинские печати 18 века, 17 века. Почти на каждой из них внутри есть рисунок. Первый из тех, что я купил, внутри был рисунок весы. Я подумал, ну, наверное, был. Судил людей. Прав, не прав. Второй, который купил, там был лев. Ну, лев. Все же любят лев. Как бы, да, Юда, такая история. А потом мне стали попадаться рыбки. Две рыбки. А потом мне стали появляться как бы вот разные другие. У меня даже есть один скорпион. Да, то есть, как бы, есть одна с луком. То есть, стрелец. Это, то есть, это просто то, что знаки зодиака, они имеют место. И это интересно. И это интересно. Я, видите, настолько давно не давал уроки, что я не помню, до скольки мы. Мы до 9, и нужно оставить время для вопросов. Да или нет? Верно. Тогда с меня последняя история. И после этого я с радостью к вашим услугам для вопросов. Я люблю коллекционировать всякую интересную иудаику. Есть один объект иудаики, который я давным-давно высматриваю, пытаюсь купить, так, чтобы при этом не разориться. И еще не купил, если что, открыт к предложениям. Есть одно издание Талмуда. Это история, она в контексте пасхальных моментов, мне кажется, очень символична. Есть одно издание Талмуда, легендарное издание Талмуда. У этого издания Талмуда два названия. Первое издание — US Army Talmud. Талмуд армии Соединенных Штатов. Прикольно. То есть, как бы, мы не знали. Да, то есть, армии Соединенных Штатов Америки нужен Талмуд. Второе название этого Талмуда — Талмуд выживших. Этот Талмуд был опечатан в 1948 году. Предыстория такова. И станет понятно, почему я это рассказываю в канун Песаха. Предыстория такова. На оккупационной зоне союзников находилось 250-350 тысяч евреев. Не было ничего. Нацисты настолько стремились уничтожить еврейский народ, что даже простые книги, не говорят фильмы, все остальное было очень трудно найти. Почти все было уничтожено. А это люди, большая из них — это люди верующие. И было необходимость напечатать сидуры, как напечатать, напечатать книги. И стали отсюда все вести. У главного раввина оккупационной зоны появилась интересная идея. Он увидел прямо смысл, чтобы в Германии, именно в Германии, не привезенной, а именно в Германии, был отпечатан полный комплект Талмуда. Полный, прямо полный, настоящий. Полный. Нет, только другое, чтобы показать. Полный комплект Талмуда. Причем по возможности за деньги немецкого правительства, чтобы эту символику подкрепить. С этой идеей он пришел к ключевым генералам оккупационной зоны. И что удивительно, они эту идею поддержали. Они эту идею поддержали. Начали искать, где же найти базовый формат для того, чтобы с него скопировать. Не нашли. Но в Америке нашли, из Америки прислали, этот формат скопировали. Для того, чтобы печатать, планировалось напечатать 3000 экземпляров полных томов, комплектов Талмуда, в полном комплекте от 15, от 14 до 26 томов, выкупили типографию. Нашли какую-то типографию под Мюнхеном, там есть город Айдельберг. Потом оказалось, что больше этой антисемитской брошюры, включая книгу «Аморальный Талмуд», печаталось той самой типографии Вальденберг. Планировалось напечатать 3000 талмудов, комплектов талмудов. В итоге была и часть из них библиотекам всего мира, презентовать государству Израиль, презентовать еще тогда не появившемуся, но как бы вот сразу тому, что там уже было. И вот всем раздать значимый символ. В итоге было напечатано только 500 комплектов этого талмуда. Почему я рассказываю это в канун Песах? Потому что ключ, заглавный лист этого талмуда был оформлен так. Сверху над ним сияющее солнце над Иерусалимом с подписью слов из пасхальной Агады. Как это? Мишаабут легиула миафела леор гадоль. От рабства к избавлению, из тьмы к великому свету. А ниже нарисованы бараки и колючая проволока. И, собственно, 1948 год. Это фантастическая символика. Это ого. Сегодня такие талмуды, их, наверное, на полочке в Снеуге не встретишь. Это предмет коллекционирования, предмет собирания, потому что эта история, она символична и она красива. Про то, что все, даже если бывают тяжелые периоды в истории еврейского народа, они проходят. И Всевышний покарает, изливая свой гнев, как мы говорим в Пасхальной Агаде, на тех, кто гневил его и уничтожал Якова, отдавая их тому самому уничтожаемому. И это... Ух. Вот. Большое спасибо. Наверное, если есть какие-то...
Есть вопросы, как всегда, Квадрав, конечно. Спасибо, да, вам большое за ух, ваш урок.
Спасибо.
Спасибо огромное. Вопрос... Слушайте, да, тут Сара написала: те, кто кушает мацу, узнаю я по лицу. Без этого никак. Да,
это утверждение, это утверждение.
Видимо, да, маца, она отпечатывается не только в желудке, но и на лице. Galaxy пишет: в части седера яхоц магия преломляет среднюю мацу и откладывает большую часть для фикомана, который потом раздаст участникам. А если участвует большое количество людей, конечно, на всех не хватит. Можно ли заранее, перед началом седера, разложить перед каждым участником две мацы, и они тоже в этот момент разломят свою мацу, отложат ее, а потом используют ее как фикоман, добавив к тому маленькому кусочку, который достанется от Магида? Ну, это на будущий год вопрос.
Прекрасный вопрос. Прекрасный вопрос на будущий год. Более того, он мне напомнил тот пункт, который хотел сказать, но забыл сказать. Мы привыкли эту пасхальную Агаду, да, как у нас есть, для партийного принадлежности вот этого Агаду, воспринимать как должное, правильно? Мы так привыкли. И мы такие: нет вариантов. На тарелке седера должно быть 6 деталей, 6 элементов, а внизу должно быть 3 листа мацы. Именно 3 листа мацы, мы так привыкли. Мы не знали, что в традиции Гаона из Вильна на пасхальной тарелке есть только 4 ингредиента. И также мы не знали, что в традиции Гаона из Вильна это не 3 листа мацы, это 2 листа мацы. И в этом моменте есть потрясающая вещь. Окей, мы накрыли наше пасхальное блюдо. Я так одновременно его буду искать, чтобы не пустовало сердца незнанием того, что на нем находится. У нас на пасхальной тарелке, где же она, находится зроа, то есть косточка с мясом, бейца, яйцо, марор, горькая зелень, хазерет, хрен, харосет, глина и карпас. Это кусочек зелени или овощи, которые мы макаем в воду. 6 пунктов. По итогу, когда седер выполнен и все съедено, остается практически 2 ингредиента, практически нетронутых. Остается практически нетронутым хрен, хазерет, и остается практически нетронутым хазерет, глина. И меня терзает смутное сомнение, что если они практически нетронуты, может, они не очень важны, мы на них пальцем не указываем, у нас нет в них особенного значения. Это, видите, я отвечаю на ваш вопрос, рассказал про свое, что мне болит. относитель, и, кстати, вот два листа мацы. Почему Гаон из Вильна два листа мацы, а не три? В стандартной концепции, почему три? Потому что, о, это же единство всего еврейского народа. Это же евреи, коины, левиты, три вида. Вот, пожалуйста, три. Или же два – это стандартная праздничная шабатная комплектация. Три – это в честь заповеди мацы. Вот их как бы, и поэтому три. Вот. А концепция Гаона из Вильна, она такая, она педантичная. Она не понимает добавок. Она не понимает, она такая, так, секундочку. В будни перед шабатом выпадала двойная порция. Да. Значит, шабат два. Если праздник, в будни перед праздником выпадала двойная порция мана. Да. Значит, в праздник два. И какая разница, Песах или не Песах. И поэтому в формате Гаона из Вильна это просто два. Это просто два. Я, кстати, так не дочитал полную пасхальную году Гаона из Вильна и не понимаю, как же там берется Афикаман, что откуда берется. Да, то есть так у нас все понятно и привычно в стандартном формате. Мы берем средний лист, разламываем, остаются два целых, и мы на них благословляем два целых хлеба, два целых мацы, все прекрасно. То, что вы сказали, чтобы каждый взял себе, чтобы каждый имел свой Афикаман, однозначно, абсолютно. К примеру, я обычно когда провожу седер, блюда и все остальное есть только у меня, а все остальное кто-то делает, кто-то делает, кто-то не делает, я за этим не слежу. Но есть люди, которые проводят седер так, чтобы каждый из присутствующих имел перед собой блюдо, свои три мацы, и сам все, в том числе, это делал, так тоже допустимо. К тому же, кстати, афикаман можно разделить на маленькие для галочки всем раздать, они к нему добавят свои обычные мацы, и это будет засчитываться афикаманом. Или же представьте так. Представьте так, что ваш афикаман украл невоспитанный ребенок. И вы с ним торгуетесь. И у вас ничего не получается. У вас не получается. Я когда первый год учился в Ешиве, в Ешиве Тротхайм, я украл афикаман. И я украл афикаман. И я такой подумал, сейчас я разбогатею, я подумал. Тогда пасхальный седер вел Рав Мордехай Кульвянский. И я помню, что я торгуюсь с Рав Мордехаем. Мне казалось, что я у него выторговал полный комплект Торы пророков Писания, микродолот с комментариями, две штуки. Два. Один, я думаю, буду таким цадиком за его счет, счет этой команды. Один для Ешивы, а один для меня. А это, знаете, 2-3 ящика книг. То есть это как бы такая дорогая история. И он такой, да, да. Да, конечно. Да, давай в команду. Потом, когда после Песха он уехал, вернулся, он мне так дает одну книгу. Так. Я так думаю, так, похоже, мы друг друга не поняли. Похоже, мы друг друга не поняли. Вот. То есть я про то, что на самом деле, если не получается торговаться, то можно афикаман заменить просто мацой. Как бы это грустно, но по факту афикаман – это маца. Суть в том, чтобы он был отложен. То есть сакральная суть афикамана в том, чтобы он был отложен на будущее. А символика этого, что большая часть отложена, вернется, не вернется, пропадает, это такая страшная боль. Вы представляете, сколько евреев с каждым поколением теряются? И мы даже молчим про 10 поколений, которые где они? Простите, что я говорю. 10 колен, которые вообще где они? Мы давно уже не как бы, то есть где они, и это как бы такая, ну, история, которая она требует сильно задумываться. Вот я так вокруг с надеждой, что я, ну, как бы, был близок к ответу.